«Перестань, наконец, вилять!» — снова прервала его Дзержка. «Ты прекрасно знаешь, о чем я. Так что говори. Смылся? Тебя преследуют? Назначили награду за поимку?»
«Боже упаси!» — Шарле изобразила из себя оскорбленную невинность. «Меня освободили! Никто за мной не гонится, никто не преследует! Я свободный человек!»
«Господи, ну как же я могла забыть?» — язвительно бросила она. «Ну ладно, пусть будет так, верю. А коли верю, то вывод напрашивается простой». Шарлей поднял брови над облизываемой ложкой, выражая тем любопытство. Рейнован беспокойно повертелся на скамье, как оказалось, не напрасно. «Вывод напрашивается простой», — повторила, рассматривая его, Дзержка де Вирсинг. «Стало быть, объектом охоты и погони является его милость, юный господин Рейнмар из Белявы. А догадалась я не сразу, парень, потому что в таких аферах редко проигрываешь, если ставишь на Шарлея. Ну да вы два сапога пара, лучше не придумаешь». Она резко оборвала, подбежала к окну, крикнула: «Эй, ты! Да-да, ты! Говнюк! Недотепа золотушный! Кутас кривой! Еще раз ударишь коня, велю тебя им по торговой площади волочить!» «Простите», — она вернулась к столу, сплела руки под колышущимся бюстом. «За всем приходится смотреть самой. Стоит глаза отвести, и уже видишь, безобразничают бездельники. Так о чем это я? Ах да, что вы один другого стоите, фигляры!» «Значит, знаешь. А как же? Ходят слухи в народе. Кирилл Эйсон и Вальтер де Барби носятся по трактам. Вольфгер Стерча разъезжает сам 6 по Силезии, вынюхивает, выслеживает, выспрашивает, угрожает. Однако ты напрасно морщишься, Шарлей. Да и ты зря беспокоишься, парень. При мне вы в безопасности. Мне дела нет до любовных авантюр и кровной мести. Мне Стерчи не братья, не сваты, в отличие от тебя, Рейнмар Беляу, ибо ты мне, хоть тебя это, возможно, удивит, родственник, прикрой рот. Я ведь де дому Вирсинг, из рейхвальдских Вирсингов, а Вирсинги из Рейхвальда через Зейдлицев проднились с ностицами, а твоя бабка была ностицувной».
«А ведь верно!» — поборол изумление Рейнован. «А вы, госпожа, так хорошо разбираетесь в родословных?»
«Кое-что знаю», — отрезала женщина. «Брата твоего Петра знала хорошо. Он дружил со Сбылютом, мужем моим. Гостил у нас в Скале не один раз. Привык ездить на лошадях из скалицких табунов».
«Вы обо всем говорите в прошедшем времени», — насупился Рейнован. «Значит, уже знаете».
«Знаю».
Наступило продолжительное молчание. «Искренне тебе сочувствую», — прервала его Дзержка, а ее серьезное лицо подтвердило искренность слов. «То, что случилось под Бальбиновым, трагедия для меня. Я знала и любила твоего брата. Всегда ценила его за рассудительность, за трезвый взгляд, за то, что он никогда не изображал из себя надутого господинчика. Да что тут говорить? Именно, по примеру, Петерлина, мой Сбылют, поднабрался ума разума. Нос, который привык было задирать, по-великогосподски опустил к земле, увидел, на чем ногами стоит, и занялся лошадьми.
Так все было?
А как же? До того Сбылют из Шарады был хозяином, благородным, якобы известной в Малопольше фамилии, самим Мельштинским вроде бы пятая вода на киселе. Рыцарь с собственным гербом из тех, что знаешь, на груди Лелева, польский герб, а под Лелевом драные штаны. А тут Петр Беляу, точно такой же Миллес Медиокрис, скромный воин, гордый, но бедный, берется за дело, строит красильню и валяльню, привозит мастеров из Гента и Ипра, наплевав на мнение других рыцарей, и зарабатывает деньги. И что? Вскоре становится настоящим хозяином, влиятельным и богатым. Обрезгавшие им гербоносцы сгибаются в поклонах и пускают слюни в улыбках, лишь бы только он соизволил одолжить им наличные.
Петерлин, глаза Рейнована блеснули. Петерлин одалживал деньги.
Понимаю, о чем ты, быстро глянула на него Дзержка. Но это вряд ли. Твой брат одалживал только хорошо знакомым и верным людям. За ростовщичество можно навлечь на себя недовольство церкви. Петерлин брал малые проценты, даже меньше половины того, что берут евреи, но от доносов не так-то легко защититься.
Ха! Факт! Немало есть людей, готовых укокошить взаимодавцев, не имея возможности или не желая выплачивать долги.
Но люди, которым одалживал твой брат, такими, скорее всего, не были. Так что ты не там копаешь, родственник.
Разумеется, — стиснул зубы Рейнован. Зачем плодить подозрения? Я знаю, кто и почему убил Петерлина. В этом я не сомневаюсь.
Значит, ты в меньшинстве, — холодно проговорила женщина. Потому что у большинства сомнения есть.
Наступившую было тишину снова прервала Дзержка де Вирсинг. «Ходят слухи в народе», — повторила она. «Но безрассудно, да нет, просто глупо было бы, наверное, сразу хвататься за меч и кровную месть. Я говорю это на тот случай, если вы случайно вовсе не к Бардской Божьей Матери направляетесь, а совсем другие у вас планы и намерения».
Рейнован сделал вид, будто сильно заинтересовался потеком на бревенчатом потолке. У Шарлея мина была невинного младенца.
Дзержка не спускала с обоих ореховых глаз.
«Что же до смерти Петерлина?» — снова заговорила она, понижая голос. «То сомнения есть, и серьезные. Потому что, понимаете ли, странная зараза распространяется по Силезии. Странный мор напал на предпринимателей и купцов, да и рыцарских голов не щадит. Люди умирают загадочной смертью».
«Господин Барт», — буркнул себе под нос Рейнован. «Господин Барт из Карчина».
«Господин фон Барт», — услышала она и кивнула. «А перед тем господин Чамбер из Хайсенштайна, а до того два оружейника из Охмутова, забыла имена. Томас Гернероде, глава цеха шорников из Нисы, господин Фабиан Пфефферкорн из Немодлинского товарищества по торговле свинцом, а недавно, едва неделя тому, Миколай Ноймаркт, свидницкий суконный меркатор, самый настоящий мор».
«Дай-ка угадать», — проговорил Шарлей. «Никто из названных не умер от оспы и от старости».
«Угадал. Продолжу угадывать. Не случайно тебя сопровождает более многочисленный, чем обычный эскорт. Не случайно он состоит из вооруженных до зубов бандитов.
Так куда, говоришь, ты едешь?»
«Я не говорила», — обрезала она. «А проблема этой коснулась только для того, чтобы вы поняли, насколько она серьезна. Чтобы поняли, то, что творится в Силезии, при всем желании нельзя приписать стерчам или обвинить в этом кунца Аулока. Потому что все началось еще задолго до того, как юного господина Дебеляу прихватили на пуховиках госпожи Стерчевой. Надо, чтобы вы об этом помнили больше. Мне добавить нечего». «Ты сказала достаточно много», — Шарлей не опустил глаз, чтобы не продолжать. «Так кто убивает селесских купцов?» «Если б мы знали», — глаза Дзержки де Вирсинг грозно сверкнули, «то уже не убивали бы. Не волнуйтесь, узнаем. А вы держитесь от этого подальше».
«Говорит ли вам о чем-нибудь, — вставил Рейнован, — имя Горн?
Урбан Горн?»
«Нет», — ответила она, и Рейнован сразу же понял, что это неправда.
Шарлей взглянул на него, и в его глазах Рейнован прочел: «Больше вопросов не задавай».
«Держитесь подальше», — повторила Дзержка. «Это дело опасное. А у вас, если верить слухам, хватает и своих забот. Людишки болтают, что стерчи крепко обозлились, что Кирилейсон и Сторг рыщут, словно волки, что уже напали на след. И, наконец, что господин Гунцелин фон Лассен назначил награду за каких-то двух шельмецов».
«Сплетни», — прервал Шарлей.
«Слухи».
«Возможно. Тем не менее, подобные слухи уже ни одного довели до шубеницы. Так что я посоветовала бы держаться подальше от главных дорог. А вместо барда, в который вы вроде бы направляетесь, я порекомендовала бы какой-нибудь другой, более далекий город.
К примеру, Пожень или Остжигом. Наконец, Буду».
Шарлей почтительно поклонился. «Ценный совет. За него благодарю. Но Венгрия далеко, а я пеший. Без лошади».
«Не конюч, Шарли, тебе это не к лицу».
«А, зараза!» Она снова вскочила, подбежала к окну и снова покрыла ругательствами кого-то, небрежно обошедшегося с лошадью.
«Выйдем», — сказала она, оправляя волосы и покачивая бюстом. «Сама не присмотришь, эти сукины сыны испоганят мне жеребцов».
«Ладно, и коняга», — сказал Шарли, когда они вышли. «Даже для скалецкого табуна немалой деньгой попахивает, если продашь».
«Не бойся», — Дзержка де Вирсинг с удовольствием посмотрела на своих лошадок.
«Есть спрос на костильцев, идут и подъездки. Когда речь заходит о лошадях, господа рыцари не скадерничают. Знаете, как бывает, в походе каждый хочет и собственным конем блеснуть, и свитой».
«В каком походе?»
Дзержка откашлялась, оглянулась, потом скривила губы.
«Мир этот исправлять».
«Ага», — догадался Шарлей.
«Чехия».
«Об этом», — торговка лошадьми скривилась еще больше, — «лучше не говорить вслух. Вроцлавский епископ вроде бы всерьез на здешних еретиков взъелся. По дороге сколько городов не прошла, перед каждым стоят прогибающиеся под тяжестью висельников шубеницы, везде пепелище от костров.
Но мы ж не еретики, так чего бояться?»
«Там, где кастрируют жеребцов, — сказала Дзержка со знанием дела, — неплохо поберечь и собственные яйца». Шарлей не прокомментировал. Он был занят наблюдением за несколькими вооруженными людьми, которые выводили из сарая телегу, накрытую черным просмоленным полотном. В телегу впрягли пару лошадей. Потом, подгоняемые толстым сержантом, вооруженные внесли и погрузили под полотно солидный запирающийся на замок сундук. Наконец, из корчмы вышел высокий мужчина в бобровом колпаке и плаще с бобровым воротником.
«Кто такой?» — полюбопытствовал Шарлей.
«Инквизитор?»
«Рядом попал», — вполголоса ответила Дзержка де Вирсинг.
«Это коллектор, налог собирает».
«Коллекта устаревшая, сбор денег обычно на какие-то благотворительные цели».
«Какой налог?»
«Специальный, одноразовый. На войну. С еретиками».
«Чешскими?
А есть другие?» — опять поморщилась Дзержка. «Налог установили господа на Рейхстаге во Франкфурте.
У кого доход превышает 2000 гульденов, тот должен заплатить гульден. У кого меньше — полгульдена. Каждый оруженосец рыцарского рода должен дать 3 гульдена. Рыцарь — 5, барон — 10. Духовные лица должны выложить 5 от сотни своего годового дохода, такие же, но без дохода, 2 гроша. Шарли показал в усмешке белые зубы. Об отсутствии доходов, вероятно, заявляли все духовные. Столько что упомянутым вроцлавским епископом во главе. А сундучок-то пришлось поднимать 4 крепким мужикам. Да в эскорте я насчитал 8. Кстати, странно. Такой значительный вес охраняет столь немногочисленный отряд.
«Эскорт меняется», — пояснила Дзержка, — «по всей трассе. На чьей территории собирают, тут владелец и поставляет охрану, потому в данный момент их так мало». «Это, Шарлей, как с тем переходом евреев через Красное море. Евреи перешли, египтяне еще не подоспели».
«А море расступилось», — Шарлей тоже знал этот анекдот. «Понимаю.
Ну что ж, Дзержка, давай прощаться. Благодарю за все».
«Поблагодаришь через минуту».
«Сейчас я прикажу выбрать тебе лошадку, чтобы не пришлось топать пехом и были какие-то шансы, когда тебя нагонят преследователи».
«Только не думай, что это из милосердия и от доброго сердца. Вернешь деньги и при возможности. 40 рейнских, не морщись. Цена как для брата, должен благодарить».
«Я и благодарю», — улыбнулся Демерит. «Благодарю, Дзержка. От всего сердца. На тебя всегда можно было рассчитывать. А чтоб не получилось, что я только брать гораст, пожалуйста, этот презент тебе».
«Кошели», — холодно отметила факт Дзержка. «Неплохо, серебряной нитью вышиты и жемчугами весьма приличными, хоть и фальшивыми».
«Но почему 3?» «Потому что я щедрый».
«И это еще не все», — Шарлей заговорил тише, оглянулся.
«Понимаешь, Дзержка, мой спутник, юный Рейнмар, обладает некоторыми способностями, весьма необычными, чтобы не сказать магическими».
Шарлей преувеличивает, — отмахнулся Рейнмар. «Я медик, а не магик».
«Вот-вот», — подхватил Демерит. «Если тебе понадобится какой-либо эликсир или фильтр, любовный, допустим, афродизиак, что-нибудь для потенции...»
«Для потенции», — повторила она задумчиво, — «пожалуй, пригодилось бы».
«Вот видишь, ну что я говорил?»
«Для жеребцов», — докончила Дзержка де Вирсинг. «Я с любовью сама управляюсь и вполне лихо обхожусь без помощи чернокнижников. Попрошу утенсилии, письменные принадлежности», — немного помолчав, сказал Рейнован. «Я выпишу рецепт». Лошадкой оказался тот самый гнедой Палефруа, которого они нашли на просеке. Рейнован, предсказанием лесных колдуний, вначале, в общем-то, не доверявший, теперь глубоко задумался. Шарлей же вскочил на коня и быстро объехал площадь. Домерит проявил очередной талант. Управляемый твердой рукой и сильными коленями гнедой шел как по струнке, красиво поднимая ноги и высоко держа голову, а в непринужденной элегантной позе Шарлея даже самый крупный знаток и мастер конной выездки не нашел бы к чему придраться. Конюхи и кнехты из эскорта захлопали в ладоши. Даже сдержанная Дзержка де Вирсинг причмокнула от восхищения. «И не знала», — проворчала она, — «что это такое кавалькатор, от итальянского «кавальката», кортеж, составленный из наездников. Да, талантов ему не занимать стать».
«Верно».
«А ты, родственник», — повернулась она, — «будь поосторожней. Охота идет на гуситских эмиссаров. За чужаками и пришельцами сейчас особо следят и о подозрительных немедля доносят. Потому что кто не доносит, сам подпадает под подозрение. Ты ж мало того, что чужой и пришлый, так вдобавок твое имя и род стали известны в Силезии. Все больше людей прислушиваются к слову «белявы». Придумай себе что-нибудь. Назови себя, чтобы имя осталось то же самое, но тебя не путали ни с кем. Пусть будет Рейнмар фон Хагенау. Рейнмар фон Хагенау был известным немецким поэтом XII века. «Но, — усмехнулся Рейнован, — это же имя известного поэта. Не привередничай. Впрочем, времена сейчас трудные. Кто помнит имена поэтов?» Шарлей закончил демонстрацию езды коротким, но энергичным галопом. Остановил коня так, что во все стороны прыснул щебень. Подъехал, заставив Гнедова так вытанцовывать, что снова вызвал аплодисменты.
«Удалой, шельмец!» — сказал он, похлопывая жеребца по шее. «И резвый! Еще раз благодарю, Дзержка!
И будь здорова! И вы тоже! Да храни вас Бог!
До свидания! До встречи! И дай Бог в лучшие времена!»